понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Анонимность со своей стороны мы гарантируем, уважаемые радиослушатели из Крыма. По этому номеру вы также можете предлагать нашей редакции темы, которые, по вашему мнению, нам стоит обсудить в радиоэфире. Мы ждем ваших звонков и начинаем сегодняшнюю программу.
Крым в центре внимания.
Итак, это Радио Крым Реалии. У нас сегодня Юрий Искренко, извините, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий, здравствуйте. Вы не первый раз в нашей студии.
Доброе утро.
Спасибо, что находите время. Говорим об эпидемии гриппа, о ситуации на полуострове. Вот есть разные данные. Кто-то говорит о 10 подтвержденных случаях гриппа, кто-то говорит о 30 подтвержденных случаях гриппа. В принципе, не такая большая разница, да? И известно, что карантин на полуострове пока не объявляют. Как вы считаете, это правильное решение? То есть пока в Крыму еще не преодолен порог эпидемии, и поэтому не объявляют карантин, например?
Ну, скорее всего, да. И, в общем-то, такие цифры, от 10 до 30 случаев подтвержденного гриппа, не являются каким-то критическим. Это в обычных цифрах ежегодных, которые мы наблюдали и в 2013, и в 2012, и в 2011 году.
То есть это примерно похоже. Хорошо, а тот факт, что во многих областях материковой Украины уже карантин объявили, как вы считаете, это чиновники перестраховываются или действительно это стоило сделать?
Ну, я считаю, что, в общем-то, большее количество случаев гриппа на континентальной Украине было, поэтому введение карантина было целесообразным.
Целесообразно.
Да, особенно в детских учреждениях, в детских садах, школах.
Ну, вот у меня дочь школьница, она сейчас в школу не ходит, да. Потому что у них действительно карантин.
Да, ну, это резкое повышение заболеваемости в середине января месяца привело к, ну, я считаю, что правильному решению.
Правильное решение. У нас есть репортаж о том, как обстоит ситуация с эпидемией, если можно ее так назвать, или просто с сезонным ростом заболеваемости на полуострове. Давайте его услышим.
Репортаж.
Более 70 человек умерли в этом году от осложнений после гриппа. Такие цифры приводит агентство «Интерфакс», отмечая, что это не полные официальные данные. Первый случай смерти от гриппа зафиксировали и в Крыму. По предварительной версии, житель Томска заразился вирусом H1N1 за пределами полуострова, в своем городе. Об этом сказал российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко. Однако точную причину смерти не назвал.
Грипп был не идентифицирован по экспресс-тесту, но был обнаружен. И на сегодняшний день окончательный диагноз не установлен. Клинический диагноз есть и летальный случай есть.
В Крыму Роспотребнадзор подтвердил уже 13 случаев заболевания вирусом гриппа H1N1. Об этом 26 января сообщила руководитель службы Наталья Пеньковская, пишет Крым Реалии. Глава ведомства говорит, что эпидемиологический порог не превышен.
Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом ОРВИ ни в одном регионе Крыма и в Севастополе на сегодняшний день нет.
В крымских учебных заведениях утро начинается с профилактики. Что делать при первых симптомах гриппа, знают даже ученики начальных классов. Об этом они охотно рассказывают в интервью местным журналистам.
Чтобы им вылечиться, надо каждый день делать влажную уборку. Грипп не любит влажную.
Лежать в чистой комнате.
Да. Закаляйтесь, носите защитные маски, принимайте витамин С.
По словам главы крымского отделения Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в учебных заведениях полуострова пока не планируют вводить карантин, а у крымчан нет причин для паники. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Итак, мы продолжаем эфир. Репортаж. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, и сегодня у нас в гостях Юрий Искренко, доктор, бывший главный лор из Севастополя. Я правильно все называю, да? Да. Хорошо, давайте для наших радиослушателей объясним два самых важных, как мне кажется, вопроса. Первый – это профилактика, и второй – что делать, если ты подозреваешь у себя или видишь у себя, чувствуешь у себя наличие гриппа. Профилактика вообще возможна?
Конечно.
Кричат же, что вот каждый раз вирус мутирует, и это уже не тот вирус, и поэтому прививаться бессмысленно. Я слышал такую точку зрения, хотя, ну, мне как не специалисту, она кажется слегка неверной.
Ну, я с личного опыта скажу, что я прививался с 2003 года ежегодно. У нас в Центре охраны матери и ребенка в Севастополе ежегодно проводились профилактические прививки в ноябре-декабре месяце. И, в принципе, они очень эффективны и достаточно хорошо помогают. Я считаю, что профилактика, профилактическая вакцинация – это очень эффективный метод предотвращения распространения гриппа в стране.
Я видел где-то материалы международных организаций, которые говорят, что если бы государство, ну, берем государство с высоким количеством городских жителей, да, то есть если это села разбросанные, как, например, там, я не знаю, в Сибири, на 200 километров друг от дружки, то, возможно, это и не настолько важно будет. Но если высокое количество городского населения, то повальное даже абсолютная за деньги бюджета иммунизация от гриппа была бы экономически выгоднее, чем, ну, я не знаю, лечить, устранять, я не знаю, преодолевать те последствия, которые будут после гриппа. Если взять количество смертей, а, соответственно, выплаты по случаю смерти, если взять нетрудоспособность, эти все больничные и так далее, то потери экономики даже больше. Насколько это может работать для Украины и для Крымского полуострова?
Ну, я считаю, что это правильно. Такие профилактические прививки всегда. У нас за счет, например, больницы проводилась вакцинация сотрудников, желающих. И, конечно, это дешевле обходится для бюджета, чем отсутствие врача, высококвалифицированного специалиста, высокооплачиваемого специалиста в течение там, 10, 12, 15 дней.
Да, и при этом в то время, когда еще у пациентов тоже эпидемия, когда нагрузка на врачей еще и больше.
Нагрузка у врачей намного выше. Это очень эффективный и хороший способ предотвратить распространение заболевания.
Есть ли у вас данные о доступности вакцин в Крыму сейчас? То есть, чем там вакцинируют? Я думаю, что поставки качественных европейских препаратов все-таки, ну, я не знаю, есть с ними проблема, нет с ними проблем?
Ну, общаюсь со своими коллегами в телефонном режиме. В этом году тоже проводилась вакцинация сотрудников больницы, я знаю, ну, желающих. И, в общем-то, проблем с этим не было.
Проблем с этим не было. А насколько сейчас, ну, я не знаю, нужно, полезно еще вакцинироваться, поскольку мы сейчас, ну, судя по всему, либо на пике, либо близко к пику заболеваемости, стоит, не стоит, или уже поздно, или поезд ушел?
Ну, обычно максимальный ответ иммунный после вакцинации наступает через 30-40 дней. То есть оптимальнее всего было бы вакцинироваться это в середине ноября, в конце ноября, в начале декабря. И тогда максимальный эффект от вакцинации произошел. На данный момент вакцинироваться, если честно, я не вижу смысла в январе месяце.
Ага, то есть уже не нужно, уже те, кто умный и продуманный, уже это сделали в ноябре-декабре.
В принципе, да, нужно было делать это намного раньше.
Хорошо, народные так называемые средства повышения иммунитета, я не знаю, сейчас вот пишут, что в крымских аптеках проблема с оксалиновой мазью. Насколько это вообще имеет отношение к профилактике, я не знаю, гриппа?
Ну, для профилактики гриппа нужно, чтобы слизистые полости носа, слизистые полости глотки были увлажненные и защищенные. Это единственное, как бы такой профилактический. Оксалиновая мазь сама по себе не имеет такого сильного противодействия. Любая основа жировая, масляная, дает похожий эффект.
То есть, по сути, можно, я не знаю, там тот же даже вазелин использовать или любую другую
жиросодержащую субстанцию? Можно использовать вазелин, можно использовать капли солевые, там солина, соль, аквамарис, ну, там большое количество этих капель увлажняющих. Вот их можно использовать для профилактики, для нормальной деятельности слизистой полости носа. Очень как бы плохо воздействует сухой воздух на слизистую носа. В зимний период очень хорошо отапливается, ну, по крайней мере, в Киеве помещение, и воздух сильно пересыхает. То есть, если влажность меньше 60% в помещении, это влечет за собой пересыхание слизистых полостей носа, и она становится более восприимчивой к попаданию вирулентной там, слюны от окружающих больных.
Дальше, маски марлевые, насколько это эффективный способ?
Для больного, да.
То есть, меньше это отдает. Больной должен носить маску? Да. Носить маску здоровому имеет ли смысл?
В какой-то степени это предохраняет, но не
очень. Но это такие отвлекающие процедуры, да, как пишет доктор Комаровский.
Когда человек заболевший меньше отдает во время дыхания, во время чихания, кашляния, выделение из себя, это, конечно, уменьшает количество распространения и попадания на окружающих людей. Человек защищается маской, но надо ее менять каждые там 2 часа.
Ну, это важно. Вот. Я думаю, это важно знать, что маска не будет работать у тебя неделю.
Да. И поэтому, ну, не все могут себе позволить. В больницах, когда стоит коробка с масками, ты берешь там одну за другой. И когда на приеме находишься тоже, ты просто меняешь каждый раз маску там через некоторое время. Ну, в жизни вряд ли люди могут себе позволить такое.
Понятно, понятно. Хорошо, а самолечение, переходить грипп, насколько, вот вы как доктор...
Вы знаете, надо обращаться к врачу. Часто очень температура, интоксикация, которая сопровождает грипп, сопровождает массу инфекционных других заболеваний. И дифференцировать именно этот процесс какой-то. Нужно обращаться к специалистам.
Хорошо, а вот эти все истории про растереть спиртом, поставить горчичники, ну вот эта вся карательная медицина советских времен, как я...
Ну, она, как, конечно, дает какой-то психологический эффект,
но это психологический, тому... вирусу все равно.
Ну, вирусу, да, вирусу все равно. На вирус вообще мало что воздействует. И таких хороших, высокоэффективных препаратов, которые могут воздействовать на вирусы, у нас в таком ассортименте мало.
Мало. Я видел ценники, там больше 1000 гривен за упаковку, но того же препарата, который называется Тамифлю сейчас, вот буквально на днях где-то, что называется, в информационном поле. Это такая достаточно недешевая все-таки процедура.
Да, ну вообще эффективные препараты, они, мягко говоря, не очень свободно и легко можно купить и использовать их, особенно в тяжелое время экономическое такое. Ну, эффективность этих препаратов подтвержденная, неподтвержденная, нужно смотреть индивидуально.
То есть это все-таки то, что должен решать конкретно врач человек, да. Который специально для этого, конечно, получал диплом и много лет этому учился.
Особенно много лет работал.
Особенно, если много лет работал. У нас на связи мама школьницы или школьника. Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена.
Елена, здравствуйте. Расскажите, как в школе вашего ребенка там готовили детей, рассказывали что-то о гриппе, как, я не знаю, как не заболеть, проводилась ли профилактика какая-то, проводилось ли вакцинирование?
Буквально вчера мой ребенок, она учится во втором классе, пришла по школе и рассказала, что они писали даже диктант, который был посвящен профилактике гриппа и ОРВИ. То есть им под диктовку рассказывали, что это за вирус, от чего он бывает, почему дети болеют и как с этим бороться.
И вот, хорошо, как вам показалось, это были адекватные данные?
Ну, в смысле, да, им просто рассказали о том, что такая болезнь есть, и что нужно делать для того, чтобы не заболеть. Вот и все. Скажем так, в нашей школе конкретно, ну и, в принципе, по городу, карантина нет, уровень эпидпорога ниже на 50% по сравнению с прошлым годом, насколько мне известно. Вот, то есть масочный режим не введен. Рекомендуют при, скажем так, нахождении в массовом скоплении людей пользоваться масками, но такого нет. То есть детям, собственно, скажем так, даже в нашем классе, на удивление, абсолютно все ученики присутствуют на занятиях. То есть нет такого, чтобы не было половины класса, либо двух-трех. То есть как бы это даже, с одной стороны, хорошо, но странно.
Хорошо, но странно. Проводилась ли вакцинация? То есть там в ноябре-декабре предлагали детям делать прививки от гриппа?
Предлагали, висели, скажем так, объявления и в школе, и в поликлинике, которая находится в районе. То есть по желанию можно было привить ребенка. Нам давали направление на плановые прививки, где также предлагали привиться от гриппа. Но вот конкретно в нашем случае мы от гриппа не прививали.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное за то, что нашли время с нами пообщаться. С нами в связи была жительница Симферополя Анна, мама маленькой школьницы. Есть ли у вас данные о том, есть ли очереди, я не знаю, в регистратурах, как в больницах? Вот говорят, что все как-то слишком стабильно, и даже эпидемия вдвое меньше, чем в прошлом году. Это результат, я не знаю, сезона, ну, в смысле, теплой зимы?
Ну, как вам сказать, зависит, в принципе, грипп не по количеству оценивают, а по качеству. Течение заболевания, тяжесть заболевания и... последствия.
Ну вот есть уже два смертных случая в Крыму зафиксировано. Это много или мало?
Ну, там надо каждый случай индивидуально разбирать. Причины и как лечился, обращаемость. состояние человека во время заболевания, возраст, как он себя чувствовал, ну, и так далее.
Сопутствующие
заболевания, да. В принципе, общаясь со своими коллегами, говорят, что такой вспышки и увеличения резко заболеваемости пока нет.
Пока нет. Хорошо, что... Ну, да, вы обладаете данными о Севастополе. Я напоминаю нашим радиослушателям, что это радио «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Напомню еще раз номер телефона 8 800 169 26. По этому номеру вы абсолютно анонимно можете звонить к нам в эфир, а также звонить нашей редакции и предлагать темы, которые нам стоило бы обсудить. Со своей стороны мы гарантируем анонимность.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Юрий Искренко, лор, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка Севастополя. Давайте вот... Да, нет эпидемии в Крыму сейчас. Понятно, что ситуация хороша, но для того, чтобы она не стала вдруг хуже, давайте выдадим несколько там правильных рецептов. Что делать, если почувствовал легкое недомогание, там, обращаться к врачу в каких случаях, да, вот там по пунктам, что должен делать человек, который как-то себя неправильно почувствовал?
Ну, конечно, особенно в детской практике нужно не затягивать и обращаться вовремя к своему педиатру.
Хорошо, не затягивать это сколько?
Ну, в течение суток нужно принимать решение. Клинические проявления гриппа – это высокая температура, явление интоксикации, головная боль, ну, и тяжесть состояния ребенка, тахикардия, одышка и так далее. Если это в течение суток у ребенка не становится, нет положительной динамики, то, конечно, необходимо обращаться к врачу и квалифицированно решать, что дальше делать.
Я сталкивался со многими случаями, когда родители, в том числе, да, при там, первой температуре сразу начинают толкать в ребенка антибиотики. Это, ну, то есть я понимаю, как человек с первым высшим биологическим образованием, что антибиотики к вирусу не имеют никакого отношения, но можете объяснить поведение?
Антибиотики вообще к человеку не имеют никакого отношения. Препараты эти воздействуют на бактериальные инфекции, и при там, вирусном гриппе они малоэффективны. Однако в течение вирусной инфекции, того же гриппа или других вирусных инфекций, обычно у человека... наступает на 3-4 сутки вторичная инфекция, это бактериальная, вследствие падения защитных сил организма, иммунитета. Вторичная инфекция, такая сапрофитная, которая находится у человека постоянно, она вдруг чувствует себя получше и начинает возбуждаться и эффективно очень подавлять организм человека. И во время этого тут
вот
нужно...
там антибиотики могут работать, но это не означает, что их надо запихивать там
сразу,
в первый день.
Да. Ну, надо смотреть по течению заболевания, самочувствию ребенка, как проходит температурный режим и так далее. И уже исходя из состояния ребенка, необходимо назначать антибиотики или нет.
Обычно кто часто это очень... решает?
Ну, доктор, конечно.
Это должен решать доктор.
Да. Доктор, лечащий врач, который занимается этим ребенком. Часто очень бывают осложнения после течения там, гриппа, такие бактериальные, как острый средний отит, острый синусит любой, какие-то заболевания гнойные полости рта, глотки и так далее. И тогда уже смотрит доктор,
ну, и то есть доктор решает, решить,
назначать... решает назначение антибактериальной терапии, антибиотиков или нет.
Вот это различие, опять же, которое я понимаю, что у многих людей в головах, что такое грипп, что такое ОРВИ, стоит ли их путать, стоит ли нам знать штамм вируса AH1N1 или какой-то другой, на него как-то отдельно ориентироваться. Это важно знать?
Ну, это важно знать людям, которые разрабатывают вакцины.
И хорошо, они... пациентам об этом важно знать?
Я думаю, что нет.
Тогда почему мистические просто эти коды AH1N1, они вызывают трепет и заставляют людей что-то с собой делать, например, вакцинироваться? А если просто ОРВИ, это же тоже, по сути, грипп?
Ну, по сути, да. Тут зависит, конечно, от средств массовой информации и информированности. Чтение интернета, газет, телевидение и так далее. Они решают, важно это для больного или нет. И больной уже, слушая обращая на это внимание, решает, это нужно ему знать или не нужно.
И люди начинают лечиться по интернету, потом доводя себя зачастую до каких-то состояний, которые доктору потом исправить сложнее.
Да, и тут необращаемость больных в течение нескольких дней во время заболевания приводит к тяжелым осложнениям. Вот, ну, по течению вот данного гриппа это пневмония, конечно, это воспаление легких, причем в такой тяжелой форме.
То есть, если
в основном, да,
при нынешних ситуациях, при нынешней там, на материковой Украине эпидемии, если ты там в какой день не обратился, уже это может перейти в пневмонию. Где крайний? Вы сказали, что в течение суток, если ребенок заболел, стоит обратиться.
У ребенка все процессы проходят намного быстрее, и тяжесть состояния ребенка намного быстрее ухудшается его состояние. То есть, если в течение суток нету положительной динамики, это даже для взрослого, если для маленького ребенка, то еще меньше времени отпускается. Необходимо принимать такие серьезные меры. Нельзя затягивать с обращением, нельзя затягивать с самолечением. Это очень важно.
Это
для выздоровления ребенка, для выздоровления взрослого.
Я понял. Спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка из Севастополя, был у нас в программе. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Не забудьте послушать сегодняшнюю вечернюю программу, которая будет в 19.30 по крымскому времени или в 18.30 по Киеву. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.